Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада приветствовать. Секунду, прошу прощения, у нас небольшие здесь есть неполадки. Но мы начинаем наш прямой эфир, посвященный очень важной теме о том, как быть солнцем, сиять для других и не зависеть от отношений к окружающим. Мы, точнее, узнаем о том, как отношения окружающих с нами связаны и с нашим персональным счастьем. В общем, все о том, как культивировать свое собственное счастье, узнаем в ближайший час. И у нас в гостях Ольга Сидоренко, психолог, которая поможет нам разобраться в искусстве отношений и в искусстве чувства и эмоции. Я передаю ей слово. Доброе утро, Ольга. Очень рада вас слышать на интернет-волне Веда Радио.
Доброе утро, уважаемая Анна. Доброе утро, дорогие слушатели. Да, сегодня поговорим о такой концепции «я солнышко». То есть солнышко — это то, что светит, это то, что влияет, то, что дает энергию, то, что мы буквально излучаем. И излучаем мы не просто куда-то, в пустоту, а во взаимодействие, взаимные действия, если так разобрать по морфемам слова. И, соответственно, этих взаимных действий у нас очень много, взять только людей. Это мама, папа, родные любые, там бабушка, дедушка, сестра, брат, зять, там еще и так далее. Это могут быть друзья, это могут быть коллеги, у нас есть начальник, подчиненные, возможно. Наши также другие равные сотрудники, да, есть у нас знакомые просто, любые окружающие люди. Их бесчисленное множество. Также у нас есть категории. То есть мы имеем взаимоотношения с абстрактными понятиями. Допустим, судьба, удача, достаток, быт, смерть. Тоже к ней как бы у всех вот под конец жизни такое отношение какое-то складывается. Да? То есть мы ее можем бояться, можем не бояться. И так далее. То есть у нас очень много абстрактных категорий в том числе. Но поскольку мы глубоко изучаем эти вопросы, то за всеми этими категориями как будто бы кто-то стоит. То есть есть какая-то личность, да, которая... Ну, то есть мы тоже имеем взаимодействие с, по факту, кем-то. И это очень интересно, потому что процесс достаточно двунаправленный. То есть мы что-то даем, мы как-то влияем, и на нас как-то влияет, что-то тоже нам дают. Ну или не дают, кому как повезло. И, соответственно, в этих взаимодействиях у нас и у другого человека также есть определенная роль. То есть, например, по отношению к учителю я ученик. По отношению к маме я дочь или сын. По отношению к моим детям я, соответственно, мама, папа. И это очень-очень важная вещь. Она, казалось бы, максимально банальная, но очень часто возникают как бы вопросы и проблемы, когда мы эту социальную функцию путаем. Ну, например, я для моей мамы выбрала быть не дочерью, а мамой. Ну, то есть я ее как бы выслушиваю, даю ей деньги на проживание, и тогда никто не говорит, что это плохо помогать родителям. Но когда это уже становится немножко как будто бы ущерб себе, вот тогда мы говорим о смене ролей. И когда, например, я для своего мужа являюсь мамочкой, а ты руки помыл, а ты сегодня шапочку надел, а ты там сегодня куда-то пошел, то есть я уже не жена, я уже как бы занимаю позицию более такого контролирующего, то есть некого взрослого, да? Но когда ты старший, ты должен понимать, это не просто привилегии следить за другим человеком, куда ты пошел, быть таким назидателем-надзирателем. Нет, ты, получается, будешь решать его вопросы. То есть нечего удивляться, когда он придет к тебе и скажет: «Дорогая, слушай, а как решить вот этот финансовый вопрос?» И ладно бы только это. В финансах-то мы еще хоть как-то разбираемся. А иногда это еще и мне сегодня так не повезло на работе. Сегодня вообще начальник такой, и он тебе начинает говорить, какой начальник, и так далее. То есть это очень, казалось бы, банальная вещь, да, но мы очень часто встреваем в какие-то интересные истории, особенно мы можем выступать, например, в отношениях с родителями, адвокатом какой-то стороны. Ну, допустим, они развелись, и я такая: ну, он не прав, ну, он не прав, ну, извините, я дочь, но я не оценщик. Да, то есть получается, как бы мы очень стремительно занимаем другую позицию. А также мы можем быть не адвокатом, а судьей. То есть, как бы, роль, она нам помогает оставаться на том месте, на котором надо. Допустим, если я понимаю, что я ребенок, это мне помогает тем, что я перестаю оценивать. То есть, если я ребенок, мне это не надо. Я их просто люблю. Получается, ну, просто, конечно, это гипотетически, но чисто, как бы, по идее, да, это достаточно легко получается, если ты занимаешь свою роль, если ты понимаешь, я ребенок, они мои родители, да, они такие. Да, они такие. И очень часто, например, с родителями у нас может быть какая история? Мы говорим, что надо прорабатывать с ними взаимоотношения и так далее. И роли могут быть поменены не только у нас. У них тоже. Ну, допустим, в моей жизни, да, беру пример прям конкретный. Мама и папа, они поменены ролями мужской и женской. То есть, допустим, от мамы я никогда не дождусь, вообще никогда, чтобы были какие-то теплые, такие нежные отношения, чтобы она вот приходила, такая, Олечка, там, комплименты, там, вот это все, там, давай обнимемся, тыры-пыры. Ну, конечно, в какой-то степени это есть, но это больше делает папа. Вот прямо такой вот, знаете, человек, который всегда за связи, всегда такой, боже, все так хорошо, все так классно, он так наслаждается жизнью. То есть это папа. И я принимаю то, что другой человек, ну, должна по факту, да, то есть, конечно, это сложно может быть, но должна по факту принять, что у него есть свобода выбора, и он выбрал быть таким. И он занимает позицию мамы. Это не хорошо, не плохо, просто вот так оно есть, да, так случилось. И второй момент, когда мама, она, получается, занимает мужскую позицию, когда она волевая, решительная на работе, у нее успехи, на нее всегда можно положиться, вопросы все там бытовые порешает. Финансы можно всегда занять. То есть ты понимаешь, что по факту это такой, ну, мужской подход. Очень серьезный, очень расчетливый, очень ответственный, очень постоянный. И получается очень важно видеть в других и в себе вот эти вот как бы отклонения от устоявшихся каких-то установок. Потому что если, допустим, я буду считать, что это неправильно, для меня-то это, ну, может быть и неправильно, да, то есть в моей семье это по-другому. Но для них это правильно. И вот конфликт начнется тогда, когда я буду пытаться маму переделать из папы в маму, да, а из папы сделать папу, а не маму. А они вот такие. То есть это тоже надо учитывать, и очень много вопросов снимется, если мы просто увидим, что роли могут быть изменены. И вот у нас, соответственно, огромное количество таких взаимодействий, которые постоянно приводят нас к тому, что в центре все-таки я. То есть если подумать, вот я посерединке такой, в кругу лёл там солнышко, рядом со мной есть мама, папа, близкие, потом в следующий круг пошел нашей вселенной солнечной, да, а другие какие-то абстрактные категории. И получается, так вот, если, ну, вдуматься, то убери меня из этой системы, ее по факту не станет. То есть это конкретно какие-то очень серьезно и педантично подобранные личности, которые будут меня окружать и трансформировать как бы с разных сторон. И, конечно, я тоже захочу это сделать. Тоже как-то на них повлиять, как-то оказать некое воздействие. Но если задуматься, каким образом мы это воздействие оказываем, только по факту примером. Допустим, но я никогда особо сильно не видела, чтобы сильно вдохновляла история, когда тебя ругают, допустим, да, или когда тебе какие-то ставят оценки, обесценивают, или после каких-то решений ты прямо замотивирован был что-то сделать. То есть получается, что взаимодействуя со всеми этими категориями, мы не просто понимаем свою роль. Если мы хотим действительно повлиять на все наше окружение, то получается, надо будет выбрать самый сложный вариант, самый долгий вариант. Это изменений. Это когда ты берешь и подаешь пример другим людям, как себя вести. Допустим, у меня есть ребенок, и я хочу, чтобы он учился. Какие действия могут быть? Первое — это как-то его вдохновить обесцениванием, лишениями. Ну, допустим, я беру, грубо говоря, палку и его начинаю бить. Будет замотивирован учиться? Будет. Будет. 100 пудов. Ну, потому что, как бы, боль-то надо избежать. Мама бьет, как, ну, или орет. Это тоже один из видов насилия. В принципе, как вариант может быть. То есть, ну, мы понимаем, что такая история происходит иногда. Но мотивация будет ровно до той степени, пока ребенок не вырастет и не сможет сказать тебе: нет, я больше так не буду. Меня здесь вообще не будет, и я не буду учиться. Есть мотивация, допустим, когда ты пытаешься как-то... Ну, ты на 5-ке закончи, а я тебе деньги дам. Сколько 5-ок, столько денег. И, в принципе, нормальная рабочая схема, то есть она такая полумотивация, потому что, в принципе, ребенок хотя бы немножко понимает, какие тут есть взаимоотношения, да, как и так далее. Но тут надо еще учесть такой момент, что у ребенка же есть определенные наклонности. Если он всегда будет на 5-ке учиться, отличники это прекрасно поймут, я тоже одна из них бывшая. Ты не можешь быть идеальным во всем. То есть человек не может быть, например, отличником по химии, математике, физкультуре и музыке. Это абсолютно разные по направленности понятия. И, соответственно, когда мы мотивируем ребенка таким образом, то он в какой-то момент будет понимать, что что-то здесь не так. То есть у него не сойдется дебет с кредитом, потому что это невозможно. А нормальный человек, он не может быть везде крутым и гением. Никак. Абсолютно. И это не жизнеспособная история. И третий момент, самый сложный, когда мы пытаемся сами быть счастливыми в процессе обучения. Ну, то есть, допустим, ребенок, регулярно приходя домой, видит, как я читаю книгу, как я какие-то курсы прохожу. То есть у меня есть какая-то мотивация искренняя, счастливая, прям очень полноценная, когда я прямо иду и вот много-много всего изучаю. У ребенка постепенно будет складываться как бы образ того, что вот мама, у меня, допустим, с ней хорошие отношения, да, и вот она себя вот так ведет. Соответственно, ну или папа. А еще лучше оба. Вообще идеальный вариант. И все. И мы добились того, чтобы ребенок, он шел по нашим стопам, да, и он понимает, для чего это делается. А еще круче, когда ты смотришь на его индивидуальные особенности, ну, допустим, он любит музыку, и ты его туда направляешь. Это очень классная история. Ну, у моей сестры, допустим, так сложилось. У нее 4 ребенка, прекрасная семья. И, соответственно, они видят, например, что старший, он больше так математику, какую-то технику, они его в информатику запихнули, то есть ему нормально, ему там очень хорошо. А второй ребенок, он вообще полностью отличается, абсолютно. Он такой творческий такой прямо, и музыка ему, и картины, и так далее. И где он, соответственно, находится? Соответственно, в том месте. И так в любых взаимодействиях, то есть с мужем, допустим, когда мы берем, получается... Там немножко другая история, потому что мужчина, он противоположен по природе. Допустим, там уже не пройдет, что если я буду показывать свою решительность и суровость в каких-то моментах, ну, 100% он будет нежность тебе выдавать. Ну, потому что это очень, ну, взаимные вещи, да. То есть если я буду эмоциональной, по-женски, да, если я буду более такой нежной, мягкой, хозяйственной, то получается, он будет ответственный в социальных делах, если я хозяйственная, он будет... логичные, если я эмоциональная. Ну, то есть там такая вот история. Они как бы немножко противоположные полюса. Но мы уже говорили, что из 100% у нас 20 противоположной какой-то энергии. То есть если я женщина, мужской энергии во мне 20%. Если мужчина, то в нем 20% женских. Это 100%. Потому что, ну, иначе мы будем либо роботами, либо какими-то истеричками. Ну, такая история. И получается, у нас вот это солнышко, это не то, что я эгоист и в центре такой. Есть даже анекдот про Вовочку, когда мама приходит домой, Вовочка к ней выбегает, такой радостный, говорит: мама, мама, я разбил все лампочки у нас в квартире. Она говорит: Вовочка, ты зачем такое сделал? Ну как же, я же солнышко, ничто не может светить ярче, чем я. Ну нет, не про эту историю, это история как раз про то, как мы влияем на других людей, идем мы в конфликты или не идем. Терпим или не терпим. Это, кстати, тоже уроки. У нас есть такое понятие, как очерчивать свои личные границы, а есть такое понятие, как защищать свои личные границы. И это зависит от того, какие отношения у нас сложились. Невежественные, страстные или благостные. У Марины Замшифовны Таргаковой очень прекрасное деление отношений по этим трем категориям. буквально одно слово, однокоренные слова, три разных. Обесценивание, оценивание и ценность. Вот везде цена, да? И у обесценивающих отношений, это, соответственно, когда я прихожу к человеку, мне говорят, ой, да что там твои эмоции? Да кому они вообще? Да вот у меня-то проблемы. Вот тебя раз и опустили. Потом ты приходишь там, ну вот такой вот, да, твои, да что там кран течет вообще? Да, ну какая разница вообще, что там происходит дома у тебя? Ну вот у меня там сейчас, да, вот эти вот все истории. Или да, ты чего ты там, ну ты же женщина, чего тебе там решать? Что ты на работу как-то, ну зачем это там тебе? У нас денег хватает, нормально все. Сыром питаемся, просроченно, все хорошо. То есть, в принципе, это вот одна история. Вторая история, когда меня оценивают, то есть, ну ты же девочка, тебе нельзя злиться. Но меня раз и оценили, что я девочка, моей природе, получается, вот не свойственно быть какой-то вот агрессивной, да, то есть женская природа, она такая более нежная, ну и все. И вот у тебя уже оценка, и ты уже такой ходишь и в 40 лет не можешь ничего из себя выдавить, никакую эмоцию. Потому что если у тебя трансформационных нет, у тебя и сохраняющих нет. Ты любить не можешь, если у тебя гнев не вышел. То есть раз и оценили. Мы тоже так делаем себе, это тоже нужно замечать. И ценность — это когда ты приходишь с вопросами, может, не с вопросами, даже счастливыми эмоциями, иногда даже их можно как-то исказить. Ну, допустим, что ты радуешься, это недолговечно. Ну, ты замуж вышла, и что ты радуешься? Все же поразводятся. Все. Порадовались вместе с человеком. Поэтому, когда ты приходишь к другим людям, и ты к ним, и они к тебе, нужно видеть вот эти три категории и, соответственно, либо очерчивать, либо защищать свои личные границы. Мы защищаем личные границы только когда у нас отношения деструктивные максимально. То есть это обесценивание. Оценивание напополам относится к защите личных границ, потому что иногда оценка, она достаточно поверхностна и лояльна, а иногда она действительно тебя вводит в такие какие-то дебри, депрессии, ну вот тогда, наверное, уже защищать, да, то есть это достаточно индивидуальная история и очень персональная, надо смотреть по ситуации, по условиям. Ну, допустим, в защите личных границ, когда мы говорим, что дорогой человек, мы с тобой держимся на определенной дистанции, и пока что временно, может быть, даже не общаемся, да, или общаемся, но по-другому на таких условиях. Это относится к этим вещам. Обязательное нарушение любых физических границ, то есть физическое насилие, любое, 100%. Также 4 регулирующих принципа, если нарушены, соответственно. То есть это любые азартные игры. Ну, сейчас очень редкая история, когда вот человек приходит и спускает все деньги, я не знаю, в Лас-Вегасе, туда еще и уехать надо, да, в каком-нибудь клубе игровом и так далее. Сейчас более расхожая ситуация, когда люди игроманы, они сидят и просто вбахивают деньги невероятные, то, чтобы ты себе на курочек одежду купил. Ну, допустим, ты там пасешь ферму, я не знаю, или еще что-то там, в танчике играешь, и у тебя там апгрейд должен быть невероятный. Ну, естественно, за хорошую сумму. А зачем? Другой момент, конечно, если, например, мужчина работает, да, допустим, или подросток там начинает работать, и он себе, подросток на свои деньги, и мужчина, в принципе, на свои деньги, они покупают какой-то инвентарь, оборудование для того, чтобы дальше работать. То есть, если у них все связано с техникой, это нормально. Но если это как бы в игру, ну, надо посмотреть, откуда ножки растут. 100% человек не черпает вдохновение из жизни, и там надо покопаться. То есть, такие вещи не спонсируют. Вот это очень важно. Это точно очерчивает личные границы, вплоть до того, что да, ты как бы, я понимаю, что тебе очень важно курочек одеть, но нам самим не во что одеваться. Да. То есть, это один момент. Второй момент – это любое деградирующее поведение, интоксикации, в смысле. Ну, про курение очень редко, когда человек так раз курит и прямо… Ну, если он дома курит и прокуривает тебе все потолки, такое тоже бывает, кстати. Вот, то, наверное, уже есть смысл как-то находить новое место для его курения. Но обычно с алкоголем, как правило, ситуация такая длительная может быть. Вплоть до того, что женщина... У меня просто в семье такой пример был. Да? Женщина, она берет и на свои деньги покупает алкоголь мужу, и она следит за его финансами, то есть он приносит ей финансы, она им всем распоряжается, и она его спонсирует регулярно. При этом каждый раз, говоря, какой человек хороший, в кавычках, исход очень простой. Мужчина ушел раньше него. То есть когда женщина вот так вот подспудно внутри проклинает мужа за такое деградирующее, а это 100% происходит, то мужчина уходит раньше. Или болеет чем-то, или развод. То есть что-то такое однозначно будет. Сила проклятия женских сейчас в нашем мире очень актуальна. Поэтому в том числе и задача женщины, когда она входит в отношения, обязательно близкие не выстраивая отношения, ну, физические, то есть близость имеется в виду интимность в первую очередь. Еще не доходя до этого, посмотреть, человек тебе подходит или нет, очень хорошо. Потому что наша ответственность на том, что потом будет с этим человеком в том числе. Потому что если мы его через 5 лет будем проклинать, ну, как бы, мы же тоже приложили к этому усилия. И это что касается защиты своих личных границ, когда мы говорим про то, что за наши деньги, за наш счет в нашем пространстве, которое мы очень хорошо и тонко чувствуем, женщины, да, мы, соответственно, начинаем защищать свои личные границы в этих случаях 100%. Если есть насилие, имеется в виду по 4 ограничивающим принципам, это насилие, когда мы не едим мясо, но сюда же к насилию, то есть принцип Ахимсы, по факту мы понимаем, относится и когда нас, например, обесценивают, оценивают вот эти все вещи. То есть женщина может терпеть только игнорирование. Вот это нормально. Но когда тебе уже говорят, там, что у тебя руки не с передницы, а с другого места, то ну, это уже все. Это уже надо обязательно пресекать четко. И, соответственно, это у нас были азартные игры, это у нас было насилие, это у нас была интоксикация. И четвертое, Анна, подскажите, у меня вылетело из головы, что у нас по четвертому регулирующему принципу?
Азартные игры были?
Азартные игры, насилие и интоксикации. И четвертое мы пока что забыли, но мы о нем вспомним, придет. Значит, пока что не надо. Значит, пойдем дальше. По защите личных границ мы сказали, по ограничениям. Каким образом мы делаем защиту личных границ и очерчивание? У нас есть такое правило, три прощения. В чем оно заключается? В том, что мы должны максимально снизить свою эмоциональную нагрузку. Причем без разницы, мужчина это или женщина, в любом случае это для всех подходит. Такой формат. Значит, первое, это мы деликатно, максимально вежливо, если никогда не делали, да, просим человека делать так, как мы хотим. Ну, то есть так, как, в принципе, если это не нарушение каких-то других личных границ, то мы имеем полное право сказать, что, пожалуйста, ну вот, как бы давай мы с тобой помягче будем общаться, да. То есть мне очень нравится, и говорить, что тебе нравится, потому что частая история, когда мы вот взаимодействуем с другими людьми, особенно у женщин, они такие, я не хочу, чтобы ты так делал. Хорошо, ты не хочешь, а что ты хочешь? Ну, то есть альтернатива какая, как с тобой общаться? Потому что я сама сталкивалась очень часто с такой ситуацией. Например, муж как-то шутит, у него есть потребность шутить, да, и, соответственно, эта потребность иногда с моей потребностью быть недосягаемостью от его шуток, она очень часто вот как бы соприкасается, да. И как бы ты такой, вот шутить-то не надо, но он-то хочет. То есть ты, получается, должна объяснить, каким образом можно шутить. Ну, допустим, ты не шутишь там про мои какие-то качества, потому что мне это неприятно. Ты можешь шутить по каких-то абстрактных вещах, да, вот альтернатива. Или, допустим, очень часто, да, например, может понадобиться в жизни, заболела, еще что-то такое, когда он моет посуду. То есть есть вариант сказать, не надо, я сама помою, потому что ты моешь как свин, и так далее. Нет, ты берешь, показываешь, да, дорогой муж, мне очень приятно, что ты так моешь посуду. То есть он тебе помогает, по факту он делает нормальную вещь. Значит, берешь, показываешь, как вот здесь у нас вилочки стоят, здесь ложечки, здесь тарелочки, вот этой губочкой, не для раковины, другой губочкой. для посуды. Вот она здесь лежит, дорогой мой. Вот это берешь, вот это вот моешь и кладешь сюда. То есть объясняем, особенно детям, они вообще ничего не понимают. То есть буквально ребенок, он учится только-только. Он подходит к кастрюльке, мама там что-то вырганит, и он такой: покажи. А ты такой: нет, ты сейчас мне все измызгаешь, и все. И он в 15 лет у тебя ничего не умеет по кухне. А это закономерно, потому что когда у него был интерес, он пришел к тебе помогать, ты сказала: нет, до свидания. Я тогда 18 лет вообще готовить не умела. Меня там не подпускали, потому что, не дай бог. Я один раз просто помыла губкой для раковины посуду. Все, после этого до свидания. Меня на кухне не было в нашей семье. Как бы вот так вот. И это надо учитывать. То есть мы своими руками очень часто можем вот эти вот вещи, помощь нормальную, да, можем игнорировать и не допускать до себя. И получается альтернатива. Ты всегда просишь и говоришь, что, пожалуйста, можешь делать вот так. Если это продолжается, поведение в том смысле, ты уже много раз терпела, много раз там как-то говорила. Ну, много раз — это уже второй. То есть первый, а второй — это много у нас. Шутка была. Были математики, и был класс химии. И вот для нас один, два, а дальше много. Ну, они так шутили, потому что мы считать плохо все в этом классе. Вот. И, соответственно, второй раз, ну, это уже много, мы говорим что-то с условием. То есть наша задача не наказать другого человека, потому что он, в принципе, то есть вычти нас из его жизни, он имеет право делать, поступать вообще, как он хочет. То есть даже у нас, у других людей есть возможность, желание, если есть, да, критиковать других, как-то оскорблять, они тоже имеют на это право. Просто нас в их жизни не должно быть. И все нормально. Все как бы счастливы. Он критикует, ты вне зоны доступа. И все нормально. Вот. То есть поэтому мы учитываем, что да, другой человек, он может себя вести так же дальше. Но для того, чтобы себя сохранить и эмоциональную нагрузку снизить, убрать, получается, мы должны сказать условия. То есть, опять же, всегда предлагай, критикуешь, предлагай, предлагаешь, делаешь, отвечай. Ты говоришь: хорошо, ты дальше посуду моешь вот этой губкой, да, допустим, за посудой. Если так дальше продолжится, смотри, какая история будет. Ну, я не могу просто. То есть не то, что ты, как бы сказать, вот тут вот в агрессию пока что еще не надо переходить, да. У нас вообще агрессия должна проявляться в действии, а не в словах. Вот в чем интересная особенность. Терпеть не надо, но и в словах тоже оно не должно проявляться. Ты просто говоришь, что у тебя, другой муж, ну, будет вот такая вещь, что вот будет вот это твоя посуда, вот эта ложка, вот эта вилка, вот эта кружка и вот это, например, тарелка. И я не могу чисто физически за тобой постоянно посуду перемывать. Ну не могу, у меня просто не хватает ни сил, ни времени, ничего. Я понимаю, что тебе пока что там сложно, да? Вот. Поэтому вот давай мы как бы пока что вот тебе вот эта тарелочка, эта ложечка, это вот ты ее мой, пожалуйста. Если, ну, как бы вот она не помещается в посудомойку, вот они у нас стоят две, и она туда не помещается, регулярно она не закладывается туда. Но если это тебе так тяжело, вот смотри, бери свои ложечки, тарелочки и мой их губочкой для раковины. Я не против. Но мои не трогай, пожалуйста. Вот всю остальную посуду, там, кастрюльки и так далее, я буду мыть. А вот это твое, если оно стоит на столике, я буду оставлять вот там на столике. Вот оно там будет стоять. И так далее. Это всегда говорится при условии, что ты сам что-то делаешь. То есть так не надо, что ты, например, не стираешь вещи, и муж еще твои там вот это вот все стирает. Нет, ну, конечно, это не про эту историю. То есть имеется в виду, когда нам действительно тяжело, когда нам действительно нужна помощь, у нас действительно очень тяжело со временем, очень тяжело с эмоциями, у нас перегруз банальный, и еще этот человек поставил свои там ботильоны прямо тебе на пол посередине комнаты. Вот в таком случае мы уже предпринимаем какие-то попытки для того, чтобы у нас потом было действие. И, соответственно, если мы видим, что третий раз нас не услышали, это уже нормально так, третий раз, то, соответственно, мы не просто говорим, мы исполняем. Мы просто делаем так, как мы уже обозначили. И когда человек заходит, он такой: о, а где тарелки чистые? Ну, муж, мы договаривались. Да, это закономерно. Ты говоришь уже спокойным тоном. Ты с себя сняла вот эту вот сверхответственность, сверхнагрузку. И ты уже спокойно можешь сказать: да, ну вот. Как только ты, мой хороший, будешь ставить посудомойку, все будет на своих кругах. Ну вот пока что вот. вот пока что не могу. Помнишь, мы говорили, мне очень тяжело, я не могу. И нормально. И такое как бы и с детьми, опять же, при условии, если ты все нормально делаешь, то с детьми такая тоже история практикуется. Мне очень понравился пример у мегамамы Валентины Красниковой. У нее 17 детей. Ну, то есть человек адекватно может понять и сказать, да, что с ними делать. И у нее была история с дочкой, когда она учила детей, то есть она показывала, она сначала... там такой принцип. Сначала я делаю, ты смотришь, потом делаем вместе. Ты делаешь, я смотрю. Ты делаешь, я хвалю. Вот такая история с детьми. И первое, что я делаю, ты смотришь. То есть ты должен делать эти вещи. Не так, что у вас там гора, опять же, белья рядом стоит, и ты такой говоришь ребенку, прибирайся. Была такая история у меня тоже на практике, что, ну, то есть заходишь в дом к человеку, там везде все разбросано, и женщина регулярно, она говорит, слушай, я не понимаю, почему дети у меня не прибираются? Ну, да. Они не прибирают, они просто даже не видят, что родители носят за собой тарелки. Естественно, они их тоже будут оставлять, куда они их понесут. Соответственно, ну, у Валентины другая история была. То есть она действительно все делала, она действительно все прибирала. У них не было завалов белья 100%, потому что она коуч по тому, как вести быт. И, соответственно, она приучала детей там, на сказках, на вот этом вот четырехэтапном истории, как их надо обучать, да. Она обучала девочку, что надо складывать свои вещи... Нет, она обучала ее то, что надо вещи грязные бросать в стирочку. Вот на этом этапе у них пошел затык. Все рассказали, все показали, четыре этапа прошли, девочка забыла. То есть они направлялись в цирк какой-то день, мама открывает ящик, они начинают одеваться, там вся, просто вся одежда грязная, ни одной вещи чистой нет, хотя все прошли. Все, девочка не спит, ну как было, она вот так... И какой тут момент? Можно сказать, что «Ага, я же говорила, я же там, нет, ну, ты такая у меня грязная». Опять, в обесценивание не скатывайся, да? То есть, как здесь правильно? Ну, доча, вот посмотри, мне так жалко, у тебя нет ни одной чистой одежды, чтобы с нами вместе пойти в цирк. Помнишь, мы с тобой договаривались? Видимо, у тебя что-то совсем было там тяжело. Ну, знаешь, что тяжело-то не было, и ребенок просто забыл. Я понимаю, что тебе там как бы было очень, там, видимо, ну, никак, ну, помнишь, мы с тобой договаривались, но, видимо, мы в цирк все-таки сегодня как бы уже не едем. То есть это должно быть действительно, ну, с пониманием, потому что ребенку будет 100% обидно. И когда мы такие вещи говорим, на 100% другому обидно. И мы говорим не потому, что мы такие плохие, хотим его узурпировать и отобрать все свободы и вообще привилегии. Нет, потому что действительно не справляемся. Это тоже важно понимать. И... Есть случаи, когда надо просить помощи у того, той личности, да, которая дает нам там терпение и знания, чтобы мы могли держать себя в руках, потому что это иногда очень тяжело, и нужна помощь для этого. Вот. Поэтому мы максимально стараемся выработать в себе вот такую толерантность, да, сопереживание, сочувствие, то есть связь с другим человеком, но при этом сохраняя себя и свою жизнь, потому что у нас у всех 24 часа в сутках, и мы не можем пахать как пони везде, потому что это кажется, что помыть окно или помыть одну тарелку, ну, казалось бы, одну тарелку помыть, ну, боже мой, что там сложно, но когда у тебя 23 тарелки, 10 окон, белье, еда, закупка, анализ, еще что-то там, то, естественно, еще и работа, еще и дети, еще и связь, еще и ты где-то есть в этом моменте. Конечно, это уже становится тяжело. Поэтому в первую очередь, конечно же, мы обращаемся в концепции «Я солнышко» не просто к каким-то другим взаимосвязям, а к тому, что мы начинаем всегда с себя. То есть первый человек, на самом деле, кто нас всегда обесценивает, это мы сами. Потому что, ну чего там, ну, посуду, ну, да, я помою. А потом у тебя ни на что сил не хватает, когда ты моешь постоянно, да? То есть она где-то валяется, ты еще собираешь по всему дому за всеми. Ну, когда у тебя один человек в семье, это ты, это легко. А когда у тебя уже будет человек 5, вот тогда уже становится сложно. Поэтому, да, мы всегда начинаем с себя, и всегда мы начинаем с того, что я транслирую, какой пример. Я, ну, там, могу или не могу дисциплинированно себя вести. Женщине это тоже важно. Потому что у нее 100%, даже вот если она домохозяйка, 100% у нее режим питания будет, режим дня будет. Да, то есть если ну, я не могу такой пример подать, чтобы им прям восхитились, подошли и спросили, как ты это делаешь вообще? Ну, значит, соответственно, мое влияние, как солнышко, оно заканчивается ровно вот, вот где-то здесь, да. И также мы смотрим обязательно влияние других людей и категорий, например, интернета на нас, телевизора на нас, каких-то новостей на нас. То есть если я постоянно в ленте скроллю, что там где-то что-то поубивалось, то, ну, конечно, у меня будет депрессивное настроение, если это постоянно происходит. Даже если не постоянно, лучше, чтобы такого не происходило в нашей жизни, ограничивать эти вещи и так далее. То есть как с нами люди общаются, потому что вот очень часто, особенно у женщин, да, бывают истории, когда я терплю. Терпение – хорошая вещь в отношениях, когда ты с человеком общаешься и понимаешь, ну, допустим, вот с ребенком, да, терпение – хорошая вещь, ты понимаешь, он пока что маленький, у него просто даже нейронные связи не созрели, но, естественно, он не может понять какие-то вещи, и, очевидно, ему будешь 50 раз повторять, что да, трава зеленая, потому что там пигмент, какие-то вот цвета, да, там, что вода кипит при 100 градусах, лучку туда, ай-яй-яй, бубу будет. Вот, естественно, он еще пока не понимает, и там нужно терпение. Соответственно, когда мы говорим про терпение в его нехорошем смысле, то это когда мы какие-то очевидные вещи, ну, допустим, мы сильно зашиваемся, работаем. Был такой случай, да, у женщины, что она там постоянно с ребенком сидит, ей, она живет с семьей мужа, ей бабушка его сливает все, мама его сливает все, его папа еще ей сливает все. Ну, то есть все сливает, это говорит, что у нее руки из одного места, и вообще она там никудышная хозяйка, то есть она пашет на всю семью. Вот в этом случае уже можно сказать, наверное, терпение – это не про хорошо, а про плохо. Вот здесь уже да. То есть здесь уже ты как бы поговори с мужем, пускай защищает, муж не защищает. Ну, как бы предпринимаем попытки, потому что 100% в твоей жизни ничего не изменится, если ты не делаешь ничего. Ну, точнее, делаешь все то же самое и будет еще усугубляться. То есть надо по-новому, как-то по-новому. Искать альтернативы. И вот это как-то по-новому мы всегда ищем, когда обращаемся к опыту других людей. То есть мнение, допустим, другое мнение – это когда мы читаем книгу, которая обучает нас, как общаться. Другое мнение – это когда мы слушаем какие-то лекции, и там говорят на своем опыте, и он у всех разный. Вот я сейчас говорю, я такая крутая, да, допустим. Но многим опыт мой не зайдет, многим мое видение мира не подойдет. И получается, это не означает, что лекции плохие, это означает, что конкретно я как личность не подхожу данному человеку, да. То есть получается, что ты можешь обратиться к другим людям, да, но там найти подтверждение каким-то своим, ну, нюансам, да, и задачам, и решение их подсмотреть у другого человека. Это очень важно, потому что, допустим, в свою жизнь приведу в пример. У меня родились родители, когда мне было 11 лет. Соответственно, в тот момент, как ребенок, я поняла, что 100% жизни нет в семейной жизни. 200% это адская какая-то история, которая точно развалится. Причем поголовно пошли разводы у всех наших старших, то есть у всех моих подруг тоже вот все поразводились. Я была в шоке, честно. Ну, и, то есть альтернатива какая? Ее нет. Примера-то нет. По факту ребенок понимает, что ничего нет. И спасла ситуация, когда моя сестра вышла замуж, и они построили шикарную семью. Прям вот шикарную, которую я хотела. До сих пор в браке уже там к 20 годам, 4 ребенка, да, то есть вот альтернатива, вот откуда мы берем вдохновение, откуда мы берем веру, откуда мы берем убеждение, то, что что-то в нашей жизни может быть по-другому, и это очень важно. И во взаимодействиях это очень важно посмотреть, например, как взаимодействуют с другими людьми их мамы. У кого-то хуже, у кого-то хуже, и это должно нас немножко подбадривать, это может помочь нам, когда мы пытаемся найти хорошее в наших близких, это важно. У кого-то лучше, и мы подсматриваем у них, как мы можем общаться альтернативно с человеком, да, то есть как мы по-другому можем выстраивать свои коммуникации и так далее. И всегда это на примере. И вот эта вот дисциплина, качество и пример, он нас очень сильно, ну, как бы мотивирует и вдохновляет либо что-то делать, либо что-то не делать, либо эти отношения выстраивать, либо нет. И даже в сложных ситуациях, при самых сложных отношениях всегда есть выход. Это как в анекдоте, даже когда тебя съели, есть два выхода. Это всегда. Ну вот таким образом, соответственно, мы влияем, и на нас влияют. И хочу заметить, что в центре нашей уникальной вселенной «Я», но в центре другого человека, ну, вселенной другого человека — это «Он». То есть у нас всегда должно быть такое четкое понимание, что есть мои интересы, есть его. Что я веду себя одним образом, он другим. Потому что у нас у каждого свой опыт, свои эмоции, свои мысли, свои старшие и свои качества. Ну вот таким образом мы, наверное, сегодня подведем итог. Думаю, что уже много чего охватили за сегодняшний разговор. Поэтому, возможно, есть какие-то вопросы. Буду рада на них ответить.
Спасибо большое, дорогая Ольга, за этот важный эфир, потому что действительно тема того, как быть наполненным счастьем, она актуальна, особенно актуальна в семье, когда близкие ждут от нас этого счастья. И как раз вопрос про это к нам пришел первый. Так, сейчас я его найду. Здравствуйте. Имеет ли право солнышко уставать, ничего не делать, позволить себе не быть шестирукой женщины, которая обо всех заботится, всегда всех любит и радостно? Это непростая ноша, я иногда не знаю, где взять ресурс на это.
Хороший вопрос. Очень актуально, да, конечно. Имеет ли право? Да, конечно. Имеет право. Мы все человеки, у нас у всех есть определенный запас сил и энергии, и наша ответственность также, чтобы мы это регулярно пополняли и контролировали в каком смысле, чтобы у нас был выстроен некий алгоритм жизни, тайм-менеджмент, если его правильно называть. И нет ничего плохого, чтобы женщина уставала. Приведу свой пример. Обычно хорошие примеры, знаете, берутся у других, а тяжелое самое у тебя. И я отучилась в медицинском институте примерно сколько там? Почти 6 лет. И после него я лежала в лёжку около года. Лёжку лежала. То есть, конечно, я там вставала немножко, поготовила, чуть-чуть прибралась. Мне повезло, что я сделала полную клинику квартиры, но моему мужу пришлось столкнуться с тем, что я просто лежу в лёжку. Потому что перед этим у меня были активные там еще какие-то мероприятия по школе. И не было у меня так, что один кружок. У меня все 6 было. Плюс еще музыкалка, один из 6 кружков. И еще, ну, на отлично надо учиться. То есть у меня такой был очень хороший запас прочности, который закончился ровно к супружеской жизни. И, понимаете, год лежала. Такое бывает. И надо понимать, что у всех разные обстоятельства, да. То есть и состояние здоровья у всех разное. И условия у всех разные, да, возможно, вы, может быть, и живете в каком-то доме, который, ну, допустим, бытовые условия там сложные, или, например, со здоровьем сложно. Если даже все в порядке, ты все равно устаешь, 100%. То есть у нас тело, оно достаточно требовательно к отдыху, и жизнь должна быть максимально регламентирована. То есть обязательно, если усталость есть, то это сон. Обязательно витаминки какие-то, ну, 100%. Надо посмотреть только, естественно, не пейте витамин D, если он у вас зашкаливает. То есть это надо смотреть. И также мы эмоционально можем уставать 100%. Вот я привожу в пример мою сестру, да, но даже у нее бывают периоды, когда она просто ходит на речку, плачет одна. Ну, это нормально, абсолютно. То есть это как раз в полгода... Даже возьмем побольше стандарта. Раз в 3 месяца у женщины это нормально, что бывает истерика. А также, кстати, посмотрите по своим периодам. Очень часто на нас накатывает в предменструальный период, менструальный. Это естественно, это нормально. Я уже сколько за сегодня наблюдаю. 100% спад дикий, эмоции идет. И тебе прям тебе тяжело физически. Это гормонально обосновано. И тяжело эмоционально. 100%. Вот, поэтому с вами все нормально. Вы абсолютно адекватная женщина. Вот. Но если совсем тяжело, то, конечно, посмотрите по колесу жизненного баланса. Поставьте себе там разболовку от 0 до 10, да? То есть какие сферы выпадают. Может быть, у вас там, ну, вот 10 лет отпуска не было никакого. Ну, вдруг вы работаете, да, и у вас уже не было 10 лет. Это нормально как будто бы. Но это не нормально. Ну, просто у моей мамы такое есть, а вот как бы это не совсем нормальная история. Вот. Ну, в том смысле, что мама хорошая, просто у этого есть цена. И цена усталость. Вот. Или, может быть, у вас действительно адская нагрузка какая-то, и вы не можете буквально никак регламентировать свою жизнь, попросить помощи. Это нормальная тоже история. ну, и так далее. То есть надо посмотреть. Выберите тот вариант, который вам, ну, вас привлекает. По балансу очень хорошая тема. Вы можете продиагностировать сами свое состояние и где у вас утекает энергия, потому что по-хорошему она должна постепенно пребывать. То есть нас могут, должны даже наполнять отношения, нас должны наполнять быт. Если это все устаканено, узакономерено как-то, то это будет постепенно наполняться, но спады будут стопудов. Это нормально.
Да, благодарю, тоже мне очень нравится эта идея, что никто, кроме нас самих, не ответственен за наше собственное состояние, уровень нашего ресурса, да прежде всего то, о чем мы должны заботиться. И еще несколько интересных вопросов у нас есть. Например, Оксана написала: если родители используют тебя как ресурс, когда им что-то нужно, но когда помощь нужна тебе, даже на порог не пускают. Я все равно им благодарна за то, что родили, вырастили, дали образование, стараюсь помогать в меру сил во имя Господа, но правильно ли я поступаю? Личные границы приходится, конечно, защищать. Я стараюсь не допускать конфликтов, сохранять комфортное моральное расстояние и говорить о своих эмоциях в очень мягкой, уважительной форме. Я принимаю, люблю родителей такими, какие они есть, и уже не пытаюсь правильно расставить роли в отношениях с ними. Очень, правда, сложно бывает не обижаться на родных в моменты болезни или трудностей, когда очень нужна помощь, но я стараюсь. Вот какой совет можно дать нашей слушательнице Оксане?
Ну, первое, то, что хочу отметить, прямо хвалю, то, что у человека есть работа, понимание узкое достаточно, в чем проблема, да, и то, что есть старание, усилия, это очень, кстати, важная поддержка в такие моменты, потому что когда ты прилагаешь неимоверные усилия, и у тебя все не складывается, то, конечно, теряешь энтузиазм. Какой здесь момент? Ну, я так понимаю, что человек уже взрослый, то есть, ну, не подросток, потому что в этой истории была бы другая рекомендация. То есть вы живете, видимо, отдельно, раз они не пускают на порог, значит, отдельно. Выбирайте, в принципе, свой вариант, который вам ближе. Есть вариант идти от простого к сложному и от сложного к простому. И тот, и другой абсолютно закономерно. Если мы берем социальный просто уровень, не знаю, сколько вам конкретно лет, но уже взрослый по факту человек, то не просматривается, где у вас мужчина. То есть, по идее, по-хорошему говоря, если ты уже там старше 18, да, то по факту эти вопросы решают не родители, решает мужчина. То есть это уже его ответственность, и хорошо бы разобраться вот с этой сферой, потому что, да, помощь нужна. То есть то, что вы чувствуете, что вам тяжело и плохо, абсолютно обоснованно и закономерно. Это закономерно. И, конечно, когда ты одна, когда ты лежишь и так далее, ну, обращаться как бы к родителям, когда они явно дают понять уже не один раз, что ну, не могу, я так вот не работаю с тобой. Ну, у них нет понимания, что надо о девочках заботиться. Мы, конечно, хотим притянуть это, да, из ведической традиции, но у нас очень часто как бы такого... У меня тоже папа никогда не помогал финансово, и мама никогда сильно не помогала, знаете, в отношениях скрепить. Скорее, мама мужа. Вот, и кстати говоря, хотите родителей, найдите мужа, у него есть родители тоже. Понимаете? И у вас будет уже четверо родителей, и вдруг какой-то адекватный попадется из них. То есть это тоже связь, это тоже родители. Ведическая практика, я так понимаю, практикует, и, ну, не знаю, любая другая традиция, она говорит, что надо уважать родителей и так далее. Но у нас их четыре. Четыре штуки. От себя и от мужа. То есть если прямо совсем дефицит, вот, ну, есть смысл посмотреть вот именно в эту сторону. И в любом случае будут такие вещи, когда мы хотим очень видеть от родителей, может быть, ну, какое-то поведение, да, и они нам его не дают. И смотрите, почему они могут его не давать. Потому что, может быть, они и сами подталкивают вас к тому, что уже вот свою семью, да, как бы я тебе помощь не дам, ты подстрадаешь, чтобы ты точно поняла, что тебе вот туда надо. Бывает такое. Бывает. У нас очень часто, вот наш пример, очень долго страдаем на юге, очень долго. Мы сюда уехали с невероятным ажиотажем. И у нас просто, знаете, как бы повально мы вот 3 года ищем нормальное жилье. И не получается вообще никак. Мы находим там какие-то зубудыки, постоянно орут, там за стенкой какие-то истерики, уже дом нашли, собаки воют. И знаете, не так, что тяф-тяф, а прям вот такой вой дикий, как будто волки. вот 3 года, вы понимаете, мы нормальные люди, мы адекватные плюс-минус, ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. И получается, ищешь, а не получается. Ты дверь толкаешь, она закрыта, в другую сторону открывается, не наше место. И мы уже поняли, что надо переезжать на юг. То есть и ваша ситуация может быть та же самая, может, не от тех людей вы поддержку ищете просто. Та, которая вам нужна, от них не получится. От них вы, возможно, да, какие-то, ну, добрые слова, какие-то, знаете, благодарность, что тебя мама своим телом сделала, ну, в конце концов, клетки своего организма пожертвуют на другой. Это, ну, серьезный такой аспект. Это 9 месяцев еще выходи вот это все. Это тяжело. Это не так просто. И так далее. То есть, может быть, от них вы возьмете просто какую-то часть любви. Кстати, «Витамины любви», не помню, какая-то книга есть, там же много их. То есть у нас какие-то от родителей, какие-то от друзей, возможно, у вас сейчас уже, ну, то есть мужчина же — это такой долгосрочный проект, он еще в перспективе, возможно, да, а возможно и нет, может быть, вы туда не пойдете. Ну, тогда берите от друзей, тогда, возможно, что-то вы сможете вот им отдать, они вам вернут, там такой взаимообмен, возможно, коллеги какие-то, да, которые есть хорошие очень коллеги, есть очень хорошие работы. Возможно, это, ну, если не муж, пока что ухажёры. Это предмуж какой-то, да, то есть не близкое отношение, да, а какие-то вот слова восхищения, возможно, вы там возьмете какую-то поддержку от друзей. Может быть, бабушка с дедушкой есть, кстати говоря, тоже такой вариант имеется. Или какие-то другие родственники. У меня, допустим, такая ситуация сложилась, что бабушка, прямо она такую хорошую роль женщины взяла, там она и духовник, и эмоциональная помощь, то есть может быть и оттуда. И посмотрите вообще, ну, финансовая поддержка. Финансовая поддержка там тоже была, эмоционально это, в принципе, можно подпитаться. Там финансовая тоже, да, в вопросе была, насколько я помню.
Насколько я поняла, просто какая-то помощь, когда болеешь, когда вот, ну, ты нуждаешься в крепком плече, а ее не получаешь, и очень больно от этого. Он всегда готов.
Ну вот, вот крепкое плечо, конечно, тоже интересный момент. Потому что, смотрите, у нас может быть разная помощь. Если физическая помощь, то это, в принципе, и друзья тебе могут помочь, да? Если финансовая помощь, то по факту, ну, там мужчина и работа. Если эмоциональная помощь, женская часть, как правило, если выпадают все 3 штуки, защита какая, духовная защита еще вот у нас есть, да, духовная защита — это уже как бы лекция, духовный какой-то, то есть, ну, и так далее. А если все 4 выпадают, ну, как бы это аспекты мужской и женский. То есть надо посмотреть на самом деле, к чему можно посмотреть. То есть, может быть, это не про вас история, может быть, про вас. А когда ты все-таки, ну, не до конца согласен, да, с тем, что у тебя вот такие-то родители, потому что на своем также примере скажу, я очень долгое время думала, что у меня с мамой прекрасные отношения. Ну, то есть я так прямо ей тоже помогала, так вкладывалась, очень хотела, чтобы она мне тоже что-то дала. Она не дает. А ты идешь, а она не дает. И вот до тех пор, пока я не поняла, что роли у них поменены, было очень сложно, потому что концепция есть определенная, ты по ней работаешь. У вас может быть что-то другое, да, допустим, там, как вы относитесь к взаимоотношениям, было бы интересно посмотреть, да, было бы интересно посмотреть, как личности они вообще вас устраивают или нет, или вы считаете, что вот надо бы вести себя по-другому. Если есть какие-то такие моменты, такие глубокие, серьезные, долго накапливаемые, а они все-таки немножечко как будто бы есть, потому что все-таки вопрос, как бы, да, не додают, то было бы хорошо вот с этим разобраться, потому что как только, вот роли, это у нас такая история, что как только мы меняем действительно отношения и уже перестаем, ну, опять же, да, набраться надо от других, допустим, да, и перестать от них что-то ожидать, они сразу разворачиваются по-другому. У меня ровно в тот момент, когда я с мамой перестала прям сильно ругаться и как-то на нее, ну, вот, требовать что-то. Сложно было, плакала тоже. Короче, это работа такая надолго. И вот в тот момент ровно у нас наладились бытовые отношения. Ну, с жильем мы хоть какое-то смогли, да, приобрести. А как только я там с папой через 10 лет начала общаться заново, у нас сразу финансовые пошли. То есть, смотрите, если у вас работа вылетает и финансовая помощь нужна. Вот мужской аспект, особенно подчеркиваю мужской аспект, потому что мужчины пока что нет. Это тоже откуда-то объективно есть. Возможно, отношения где-то вы увидели, что ужасно. Возможно, вы верите в то, что браки разваливаются и нет хороших. То есть что-то точно есть, да, и поискать. Вот этот аспект, он вам даст свободу в финансах. Если разрешите вот эти вопросы, оно 100% появится. И социальная сфера в том числе, то есть и друзья подтянутся, и связи будут, потому что это мужской аспект, 200%. То есть поищите, найдите с того, что вам нравится. Я говорю, что можно идти снизу вверх, а можно сверху вниз. Если совсем все тяжело, естественно, молиться. Ну, вы и так, я чувствую, это делаете, потому что был акцент про духовную практику, что стараетесь жить по ведам, но реально, когда самолет падает, мы молимся. 200%, сколько в жизни не сталкивалось, хоть ты тресни, прочитал все книги, все опыты пересмотрел и так далее, у нас все равно у каждого персональная жизнь. И без индивидуальной молитвы и такого вот вопрошения, да, а что мне делать в этой конкретной ситуации? Даже я сейчас не могу как бы абстрактно, четко сказать по каким, ну, какие-то вот очень узкие профильные вещи, да, потому что много аспектов, которые я должна учитывать. Я дала варианты, но вам ведь самой решать, по какому вы пойдете. И получается, вот это решение, которое вы примете, оно будет основано на разуме. А разум у нас ограничен, раз мы не можем решить эту проблему. Значит, нам надо его немножко прибавить, немножко бы вот анализы туда, копилочку добавить. И это очень хорошо делает молитва. Когда ты прям не просто, знаете, повторяешь молитву, это хорошо. Это тоже очень хорошо. Но есть еще другая категория молитвы, когда ты просишь, помоги, пожалуйста, я вообще не понимаю. Вот куда мне идти, куда мне, как мне это разрулить, дай, пожалуйста, что-то. То есть когда ты просишь для себя что-то, дай. Это другой вид молитвы. И его тоже иногда хорошо практиковать. Очень хорошо. И это открывается через какое-то время. Стопудов, вот по своему опыту 200% замечаю. Даже если идеальные отношения, это тоже очень хорошо работает. Поэтому выбирайте, какой ваш формат, на что вы обратите внимание, через что вы пойдете, все пути хорошие, исповедимы. Это уже это можно нам понять. Но как у вас жизнь дальше развернется, это уже вот мы, конечно, не знаем. Поэтому очень, да, через вот, конечно, наверное, я бы выбрала путь через отношения какие-то внешние, потому что это самая важная сейчас задача — добрать тепло эмоциональное. Это будет здорово. Но решать вам.
Благодарю вас, и Оксана тоже пишет. Очень благодарю за такой душевный, подробный ответ. И еще, я думаю, несколько вопросов очень хочется озвучить. Например, вот такой. А вот если так с любовью нежно объяснять мужу, как ребенку, не будет ли это подмена ролей? Он же не умственно лишенный. Имеем ли мы право на высказывание своего недовольства таким, какое оно есть?
Классный вопрос, спасибо. Да, конечно. Ну, смотрите, делаю скидку на то, что я-то говорю не мужу сейчас. Да, то есть мы берем пример максимально гипертрофированный, утрированный, чтобы он понимался. Конечно, ты будешь иногда нарочито мягко говорить, иногда... Ну, тут вопрос... Скорее, не к тому, что нежно говорить это неправильно, а нежно говорить, возможно, в этом конкретном случае тяжело. То есть есть моменты, которые нас сильно вышибают. И, конечно, ты не будешь там, если 10 лет сидела и ждала, чтобы он тебе деньги подарил, да, не знаю, на день рождения хотя бы, ты не будешь с ним, ну, пожалуйста, ну, дорогой, ну, подари мне 5000, ну, пожалуйста. Ну, не будет такого, конечно. Конечно, есть моменты, которые для нас действительно тяжелы, и в том числе я как девяточка, у меня очень хороший огненный Марс, возможно, вот такая же, очень нам тяжело, может быть, каким-то определенным людям говорить мягко. Это вообще аскеза определенная. То есть я, например, генеральша, я не могу так говорить, ну, прям мягко-мягко, мне очень долго пришлось этому учиться. Это надо в определенных ситуациях, это не надо в определенных ситуациях, смотря на какая. И то есть, конечно, если какая-то серьезная ситуация, говорите жестко, да, такое возможно, но не перегибайте, потому что есть моменты, которые мы, допустим, не до конца знаем. Почему я больше за деликатный подход? Потому что мы некоторые моменты можем не учитывать. Допустим, я до брака искренне верила, что мужчины достаточно автономны, и они очень хорошо, если вот у меня муж долгое время вот жил один. Но вы понимаете, что один человек живет, он должен все уметь, он должен уметь зарабатывать, он должен уметь вести быт, ну все он должен уметь. И я смотрела, знаете, такой прилично одетый, достаточно такой адекватный, ответственный, автономный, серьезный, самостоятельный мужчина, который стирать и все умеет. Ну, я как бы вошла искренне с этим убеждением в брак. И с чем потом пришлось столкнуться? С тем, что оказывается, а у него в семье была одна ситуация по быту, а у меня другая. И я это поняла только тогда, когда столкнулась с его мамой и ее бытом. И я была в шоке. Искренне в шоке, потому что для человека, у которого была дома стерильность, чтобы вы понимали, у меня все в семье медики, они драят все, у нас унитаз был, с него пить можно было, ну правда. Я пришла в семью, которой неплохо, у них отношения ценились больше, у них забито было на быт, там все так как бы все абстрактно, но она очень такая прям мама добрая, прямо она не напрягается, и то есть у нее другие как бы вещи, ну, в бонусе, в плюсе, скажем так, у меня, но мне нравится чистота при этом, то есть я как бы не отрицаю этого момента, но у них по-другому, поэтому когда мы, конечно, сталкиваемся с другим человеком, как мы можем немножечко быть в каких вещах не до конца объективны? В том, что у него вот отношение к быту буквально, да, надо учить, что ты губочку кладешь сюда, а вот эту вещь ты кладешь сюда, потому что мне это очень важно, это логистика моей бытовой жизни. Если ты кладешь сюда, то ну вот так. Он вообще это может не понимать абсолютно. Это вот на простецких бытовых вещах. Что касается здоровья, кстати, то же самое. У меня вообще там, ну, такая история, конечно. Мы лечили грибок. И человек, вот просто муж, он жил, он вообще даже не понимал, что он у него есть. Понимаете? И как бы, ну, вот лечили потом как бы вот, ну, надо было как-то разбираться. И ты такой думаешь, ну, это же простецки, ну, как это можно не понять? Тебе понятно, а ему нет. И так же самое по поводу отношений, допустим. Для него непонятно, что, ну, может быть. Я просто как бы беру разные примеры из разных сфер. Для него может быть непонятно, что орать это ненормально, потому что у него в семье папа орал, дедушка орал, прадедушка орал, и все у него орали, все мужики у него орут. И он приходит к тебе и такой, ну, нормально, орать это нормально. Он, ну, то есть вообще альтернативы нет, он не видел по-другому жизни. А у вас может быть совсем другое мнение, и, соответственно, это очень важно учитывать. И, конечно, если, например, у вас муж, ну, скажем так, у вас, например, отношения такие серьезные, да, то есть бывают такие мужчины, бывают женщины такие, и вот пары такие организуются, то вы можете посерьезнее говорить. Ну вот у меня муж такой, что с ним серьезно говорить просто нельзя, это его красная черта, через которую переходить нельзя. То есть для человека это катастрофично. Если я буду говорить с ним очень серьезно, вот прям вот так вот с напором, да, немножко, как я люблю, а я люблю это говорить так, то он не воспримет это вообще никак. То есть 100%, что это пролетит мимо. Поэтому, конечно, вы правы, это индивидуальная ситуация. И я могу объяснять, поскольку моя задача на простых каких-то вещах объяснять очень примитивно, буквально примитивно. Ну, в вашей ситуации это может быть чуть более интересная история, чуть более сложная. Но я за деликатный подход в любом случае, на это важно обратить внимание. И вот все равно, как бы, какая бы ни была женщина, с каким бы характером, огненная, солнечная, девяточка, там, марсианка, кто угодно, пита еще, да, вдобавок прямо. Ну, то есть это конституция, которая очень любит гневаться, да. Это, конечно, хорошо, это скрывать не надо. Люди все равно так или иначе поймут, что вы раздражаетесь. Но если вы, например, знаете, что у вас этот момент, скажем так, слабоват, вот я знаю, у меня слабоват, да, я над ним активно работаю. То есть это тоже важно учитывать, это нельзя списывать. Ну, соответственно, посмотрите. Возможно, как бы вам подойдет какое-то из объяснений для вашей жизни. Выберите.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Еще один последний вопрос на сегодня хочется озвучить, потому что тоже, я думаю, многие женщины попадали в такие переживания. Итак, для меня забота о близких – это проявление любви, но этим часто я расслабляю их, и они садятся на шею, и любые просьбы потом воспринимаются как внезапное предательство с моей стороны. Что я делаю не так и почему это происходит?
Конец какой там было перед не так и почему происходит?
Что близкие, да, близкие расстраиваются, и когда я прошу их помочь, они воспринимают это как внезапное предательство с моей стороны.
Как предательство? Ну, смотря в чем вы пытаетесь им помочь. Смотрите, есть как бы договоренности. Например, вы с мужем договорились до брака, что вы ведете быт, домохозяйка, допустим, а он финансово содержит семью. Если вдруг вы решили пойти на работу и забить на быт, конечно, это предательство, потому что это было обговоренное условие, и если какие-то нюансы вы новые вводите, это должно быть заранее обговорено. То есть у нас вот это правило трех прошений, в чем оно классное? В том, что первый раз вы в любом случае их ставите в известность, что вам надо, а второй раз вы ставите их в известность, что вам это надо все-таки. И потом ждут неминуемые последствия. То есть всегда мы работаем на предвосхищение и предупреждение. Если вы пошли по вот этому стандарту и по этому сценарию, то если даже они недовольны, это уже их проблема. Потому что ну, я все понимаю, но ножки можно свесить и поехать. Смотрите, я ребенок, которого воспитывала мама одна, и ей было очень тяжело делать бытовые какие-то вещи. И ребенок, который не до конца, ну, до достаточно взрослого времени, я просто не понимала, что, оказывается, носки, они как бы не просто так стираются, посуда не просто так моется и так далее. Я была таким конкретно ребенком. И поверьте, я сейчас очень ценю тот момент, когда мама перестала на меня орать, а у нее были полные права на это, потому что действительно тяжелая ситуация была. Ну, там вообще, я не знаю, я бы точно не справилась с топудов. То есть никаких претензий к маме нет на этот счет. И она перестала это делать. То есть, ну, я не знаю, может быть, вы хорошо разговариваете со своими близкими, да, ну, может быть, и нет, кто знает. И она просто в какой-то момент оставила все мое белье. Она перестала стирать и перестала за мной убирать. И, конечно, я пришла и такая: а что это? А как это? Ну как вообще вот это? И все. И с того момента началась моя взрослая осознанная жизнь. И я, поверьте, в тот момент, конечно, вот перманентно это было очень неприятно. Да, я злилась. Да, это было вообще ужасно. Да, мои какие-то границы были попраны, возможно. Да, мои какие-то верования в то, что учиться надо, а не бытом заниматься, тоже были немножечко смещены акценты. Но я сейчас это очень ценю. Она сделала то, что делает любой взрослый. Она научила меня быть ответственной. Потому что как ваши близкие научатся быть ответственными, если они не несут ответственность? Как они научатся справляться со сложностями, если у них нет сложностей? За это мы тоже ответственны. То есть и детям, и, в принципе, мужу. Обязательно важно подкидывать контролируемые трудности. То есть понятное дело, что когда, не знаю, у ребенка аврал, у него там 5 контрольных, у него итоговые там какие-то вещи, и ты такая: ну, наверное, тебе пора научиться стирать. Наверное, это не к месту. Но если вы видите, что у человека есть сейчас свободное время, он в достаточно адекватном состоянии, жизнеспособен, не болеет, все хорошо, вы его предупреждали, вы ему все сделали, поставили вот эти вот постепенные вещи, да, что я это делаю, делаем вместе, ты делаешь. Не знаю, какого возраста у вас дети. Вот. То есть если маленькие, таким образом можно учить. Если взрослые, им нужны такие задачи. То есть, понятное дело, в 15 лет ты ёршика унитаз мыть его учить не будешь. Потому что он и так это умеет делать. Это несложно. Это можно один раз показать, сказать: смотри, вот так, и все. Если ты как бы не смываешь, ходи на улицу. Ну, я не знаю, что грубо говоря, да, придумать это, кстати, очень интересный момент придумать, потому что, например, у нас с мужем была какая история, что если он не закрывает дверь, он 10 раз ее при мне закрывает. Если он не стирает свои носочки, я ему аккуратненько бережно сбрасываю прямо в комнату, и он их стирает сам потом, да, и так далее. Потому что у нас были центноты, у нас были переезды, мне вообще было не до этого, вообще абсолютно. И поэтому учитывайте, да, какие-то моменты, изобретайте, это всегда очень интересно, как-то вот с каким-то, возможно, такой игрой подходите к этому моменту, да, это тоже хорошо, это немножечко нашу психику в первую очередь расслабит, потому что, конечно, если ты такой мягкий человек и деликатный, то тебе сложно будет выставлять рамки, особенно если тебе это не давали делать свои же родители. Например, у меня вообще не было в семье принято показывать эмоции и как-то, ну, перечить старшим. Поэтому с мужем мне было очень сложно перестроиться, хотя у меня были все возможности. Тоже, возможно, у вас есть такая ситуация, посмотрите на это, обратите внимание. Ну и, соответственно, да, они будут расстраиваться. Да, 100% больно, когда учат не пряником, а кнутом. Но если пряник не доходит, тогда кнут. 100%. Потому что, смотрите, вдохновляю вас на отстаивание личных границ. Если мы о себе не заботимся, а мы действительно женщины, это солнышко дома. Это самая серьезная наполняющая дом энергии. Если вас выбросить из этой истории, у детей не станет мамы, у мужа не станет жены, у дома хозяйки. Это очень приоритетные, важные и просто, ну, на базовом уровне необходимые вещи. Поэтому, если они по своему невежеству и недальновидности воспитаны, ну, возможно, даже вами, да, возможно, кем-то другим, то есть у мужа, может быть, его как-то тоже по-другому воспитывают, они будут вас загонять, то, поверьте, они лишатся намного больших привилегий и плюшек, чем вы просто будете их как бы, ну, вот так немножечко стращать иногда. 100%. Потому что потерять человека, личность, в том смысле, что очень много историй таких вообще постоянно было, что женщины слегли и все, и они могут только салатик делать и на природу ходить, и все, они больше ничего не могут. Вот если до такого состояния себя, самой себя довести, ну, не очерчивая вот этот вот круг своей активности, круг чужой активности, все, они лишатся самого главного человека в их жизни, мамы и жены, которая их полностью подпитывает эмоционально. И наш эмоциональный комфорт, поверьте, для мужа и для детей, это самая важная история. У меня муж спокойно жить не мог, пока я вот лежала. Он даже в баню спокойно расслабиться сходить не мог, потому что есть связь тонкая, очень сильная. Особенно, если у вас такие добрые, хорошие отношения с семьей. Поэтому активности вам в этом моменте, такой хорошей ответственности и силы. Вот. Ну, я думаю, что с мягкостью у вас вопросов нет, а жесткости, да, это тоже важная часть нашей жизни.
Благодарю вас, Ольга, за этот очень важный ответ на вопрос. На самом деле сейчас как раз шел период Наваратри, период разного проявления женской ипостаси. Мне кажется, как можно более актуальна эта тема сейчас, о том, как проявляется женская суть, о том, в чем наше предназначение, в чем наша ответственность, как мы должны заботиться прежде всего о себе, о своем эмоциональном состоянии. Поэтому благодарю вас. Это большая пища, я думаю, для размышлений, для изменений к лучшему, чтобы светить, сиять, дарить радость и любовь своим близким и самой быть наполненным этими чувствами. Поэтому спасибо большое и будем стараться сделать это важной частью своей жизни.
Прекрасные слова, полностью поддерживаю Анну. Спасибо большое за этот эфир, за то, что вы нам помогаете, за то, что вы это все организуете вашими руками, все это сделано. И всех людей тоже, которые в этом участвуют, мы благодарим, как слушателей, так и других организаторов. Поэтому всех благ желаем, дорогие друзья. До скорых встреч.
Спасибо вам, прекрасного настроения и до свидания.
До свидания.